Мир вам, братья и сестры, слава Богу. Так здорово, что вы опять занимаетесь ремонтом, исправляете то, что, может быть, нужно, что требуют пожарники. Я думаю, что с каждым разом ваше здание еще будет более прекрасней. И, знаете, меня, даже, знаете, по-доброму я горжусь, что я тоже выходец из этой церкви. Вот, и такое замечательное собрание. Но все-таки ценность церкви не в этих внешних вещах, как здание, а в вас, дорогие братья и сестры, правда? Ценны вы у Господа. И даже если бы этого здания не было, но были бы вы, была бы церковь. Аминь. И я желаю поделиться тем, что уже много лет на моем сердце, тем, чем мы живем, как церковь, чем я живу. Это не то, что где-то я прочел, услышал, узнал. Это то, что я верю от Господа, пришло давно-давно в мою жизнь. И в соответствии с этим вся и жизнь строится, и образ жизни, и всей нашей семьи, и нас. Давайте мы откроем пятую книгу Нового Завета, Деяния апостолов, 16 главу. Мы прочтем с 1 стиха по 10 включительно. Деяния апостолов, 16, с 1 по 10 стих. Здесь речь ведется о апостоле Павле. «Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, отец Эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин. Проходя же по городам, они передавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Пройдя же через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Миссию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу, пристал некий муж македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После всего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. Аминь. Тема проповеди так называется «Где твоя Македония?». И я во многих местах, в многих церквях, странах говорил эту проповедь, и даже на конференциях, но я осознал однажды, что я не говорил это в своей родной церкви, здесь, откуда я вышел. И как часть этой проповеди есть несколько свидетельств из нашей жизни, которые я тоже осознал, что я бы хотел их сказать во славу Господа здесь. Но с другой стороны, как сколько бы раз я не говорил проповедь, я вижу, что Господь всегда что-то дает новое, и Он дает как новое рождение Слову. Поэтому всегда заново я свежо сам переживаю, когда говорю. Но главное, я хочу, чтобы мы просто старались услышать, что Господь сегодня хочет сказать мне. Братья и сестры, сегодня в проповеди я хочу ответить на два вопроса. Первый – что такое Македония сегодня для нас? И второй – где она находится? Бог, в Которого мы сами верим, являясь живым Богом, и сегодня продолжает говорить к своему народу. Я надеюсь, что вы согласитесь с этим. Аминь. И в нашей с вами ответственности, как Его детей, это услышать Его голос, различив Его из множества других голосов, и подчиниться Ему. Уже на этом первом этапе, чтобы понять, Бог ли говорит мою жизнь, возникают сложности. Часто много помех в жизни. Знаете, как волны какие-то, вот мы иногда слушаем радио, и мы слышим помехи, так и в нашей жизни. Другие голоса пробиваются. Голос других людей, мой собственный голос. Голос плоти, голос мира, голос лукавого. Он тоже пытается что-то нам сказать. И Господь говорит. И не всегда мы уверены, Бог ли сказал мне. Не всегда мы можем понять четко, ясно, Господь ли. Но знаете что, даже тогда, когда мы знаем, что Бог проговорил, не всегда, к сожалению, не всегда хватает веры, послушание, смелости, подчиниться тому, что сказал Бог, и пойти сделать. Вы знаете, в нашей жизни мы имеем планы. Нет ничего плохого в том, чтобы жизнь планировать. Человек, который не ставит цели, живет бесцельно, похож на кресло-качалку. Все время в движении вроде бы, но стоит на месте. Хотя мы всегда подчеркиваем и оговариваем, как и слово учит, что если Господу будет угодно, и будем живы и здоровы, то сделаем то или то. И поэтому очень важно, что все-таки в жизни мы ставили цели, к чему-то стремились, чтобы мы имели перспективу. Но бывает и так, что наши планы не совпадают с Божьими планами. И вот это как раз был тот случай, когда Павел и Тимофей, совершая служение Господу, имели определенные планы, цели попасть в определенные места в Римской империи с целью благой вести. Но мы читаем о том, что, пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Вот это как раз тот момент, когда у Господа иные планы для нас, отличные от наших. И, может быть, наши планы могут быть замечательными и хорошими, но у Бога другой план. И знаете, для верующего человека самое главное – понять Божий план, Божью волю для себя, чтобы в соответствии с ней двигаться. Потому что только в совершенной воле Бога может быть по-настоящему счастлив человек. Аминь. И если Господь нам открывает свою волю, свой план, нам лучше изменить свои планы в соответствии с планами Божьими. И это есть путь превосходный. И вот то, что произошло здесь, они, недоумевая, Дух в одном месте их не пустил, в другом. Они, возможно, вечером вопросили Господу в вечерней молитве: «Боже, не понимаем, что происходит, вразуми нас». И ночью Павлу в видении явился муж македонянин и сказал: «Приди в Македонию и помоги нам». И на следующий день утром, когда они рассуждали над тем, что видел Павел, они пришли к такому заключению в 10 стихе. «После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Они услышали, они получили от Господа Слово, Бог им открыл свой план, и они пошли в соответствии с ним в Македонию, где Бог их благословил. Хотя было противостояние, были трудности, но Господь их послал, и Он пошел с ними. Братья и сестры, что такое Македония сегодня для нас? Если для них это было конкретное место в Римской империи, то что есть Македония сегодня для нас? Я верю, что есть смысл в том, что когда мы читаем это место, мы слушаем и пытаемся понять, что Господь нам сегодня хочет сказать через этот отрывок. И вот когда я исследовал Библию и сам искал ответ на этот вопрос, я нашел, что Македония – это место, где находятся люди, у которых есть нужды. И эти люди, они ждут твоей и моей помощи. Это люди, которые, возможно, не имея ответа в жизни, плачут в подушку, ночью ложишь спать, под бременем, под давлением тех обстоятельств. Они говорят: «Боже, если ты есть, сделай что-то с моей никчемной жизнью». И тогда Бог, желая ответить на эту молитву, на этот крик, Он ищет среди нас, своего народа, того, кто бы мог откликнуться на македонский зов, прийти в жизнь этих людей и что-то сделать для них. Македония – это место, где люди ждут тебя и меня, где у людей есть нужды, и ты и я есть ответ для них. Аминь. И нужды в основном, когда мы смотрим на них, они лежат в трех сферах в жизни человека. В духовной сфере, в душевной и в физической. Духовная нужда человека, она понятна. Человек нуждается в мире с Богом, в прощении грехов, в искуплении. И так много людей, которые, находясь в этой нужде, они даже не осознают, как велика их нужда, даже не понимают причины своей неудовлетворенности. Часто много людей имеют все в этой жизни, но душа не находит их покоя, они не могут понять, что же не хватает еще. Им нужен Бог, им нужно прощение. Когда-то я в своей жизни находился в таком же состоянии и не понимал. Я вырос в семье, родился в семье, где все мои родные, близкие были верующие с детства. Но моя мама совершила ошибку. Она вышла замуж за неверующего человека, уехала в столицу, поступила в институт, наркоз и, к сожалению, оставила Господа. И отступничество – это страшная вещь, потому что всегда приходят разрушительные плоды. Так было и в ее, и в моей жизни. Уже когда я родился, прошло, наверное, 2 года, она развелась с моим отцом, потому что он сильно пил. Таким образом, и я стал частью вот этой жизни, последствий отступничества. Я рос, проводя на улице немало времени, были у меня друзья, которых тоже объединяло, у нас было общее много, то, что они тоже были без отцов, мы росли в этой безотцовщине. Воспитывались матерями, мы слушали музыку, играли в футбол, были болельщиками футбольного клуба «Динамо Минск», ездили на футбольные матчи, садились в специальный сектор номер 9 для фанатов, как мы себя называли, и помню, скандировали, кричали, поддерживая свой клуб. И мы до сих пор, я помню, скандировали что-то следующее: «Мы не верим в Бога, мы вдали от храма, но мы свято верим в минское «Динамо». «Динамо Минск» – чемпион». Мы кричали, дудели. Если нас пытались успокоить, мы скандировали свободу, свободу болельщикам «Динамо». Если клуб проигрывал, мы шли до вокзала и тоже скандировали обидно, досадно, ну ладно, ладно, ладно. Вот такая была жизнь. Вот в эти вещи мы тогда верили. Как далеко мы были от истины, сегодня я понимаю. Мы вместе примерно в одно время уходили в армию. И когда я уходил в армию, мне моя бабушка, которая продолжала молиться и за свою дочь, за мою маму, и за меня, продолжала видеть нашу нужду в Боге. Она сказала: «Миша, если будет тяжело, молись Иисусу». Когда я призвался в армию, я понял, что служба не будет легкой. Буквально в первое мгновение, когда наш автобус с новобранцами въезжал в часть, мы увидели старослужащих солдат, и один из них показывал нам вот так. То есть давай понять, что вешайтесь, молодые, у вас не будет легкой службы. Часть, в которую я попал, была сильная дедовщина, когда старшие издеваются над младшими. И хотя не чувствовал себя никогда слабым, и достаточно крепкий был физически, 5 лет боксу посвятил, на кач ходил перед армией, накачал бицепсы, 42 сантиметра в объеме был бицепс, колол некоторые даже себе такие анаболики, которые просто взрыв мышечной массы вызывали и так далее. И я говорю, что никогда не был таким агрессивным человеком, всегда просто жил по принципу: ну не трогайте меня и все, я Миша, медведь, просто вот такой был, как дед мой говорил, я то в молодости был незлобливый, а для меня все боялись. И вот так мы с другом, с моим Костей, от А до Г, вот эту параллель в школе своей всю мы гоняли. Но этого показалось мало, и я еще несколько моих друзей там в медсанчасти попросили, чтобы нам сделали услугу. А перед этим еще один такой шок пережил. Проходили первую неделю в медсанчасти осмотр, офицер посмотрел на меня, говорит: «Знаешь, солдат, здесь полгода до тебя был еще один солдат, и ты так сильно на него похож». Я на мгновение подумал, может, он что-нибудь хорошее скажет, что вот хороший был солдат, будь как он. А он говорит: «Знаешь, он повесился в рыбном цеху в столовой на ремне от брюк. И ты не сделай так же, смотри». Просто меня как водой облило. Думаю, вот это ободрение в начале службы. Куда я попал? Но именно в тот момент я стал нуждаться в Боге. Я стал обращаться к Нему, как мог, как понимал. И Господь стал приходить, Господь стал поддерживать. Я просто ощутил, как какая-то невидимая рука, она рядом со мною, и она хранит меня. Я просто это чувствовал. Но временами я об этом забывал, начинал уповать на себя. И вот я сказал, мы пришли в медсанчасть с еще несколькими солдатами и попросили, чтобы нам сделали услугу. Ее нам милостиво сделали, нам растопили вазелин для губ, который мажет губы, растопили его на огне, ввели в шприц, и затем этим шприцом ввели под кожу, в кулак. И здесь вот 12 кубов вазелина по сей день, была повязана повязка, чтобы он не растекся. Потом, спустя 2 недели, еще набивали эти кулаки о стены, чтобы он затвердел. И вот он по сей день здесь твердый, и он здесь есть. Это сделалось с одной целью, что если уже кого-то один раз ты ударишь, чтобы не надо было делать это повторно. Так казалось нам, что это нужно для того, чтобы выжить. И тем не менее, бывали моменты, когда просто я понимал, если не Господь, то я пропал. Это был первый момент такой, или первое время, когда я стал соприкасаться с Господом, когда я стал к Нему обращаться. Когда закончилась армия, и мы вновь собрались вместе с моими друзьями, я стал забывать об этом. Хотя тогда мои родственники продолжали видеть, что я нуждаюсь в Боге, они мне говорили: «Миша, тебе нужен Иисус». Я говорил: «Хорошо, я присоединюсь к вам, только не сейчас. В лет 50 я приду в церковь». Я помню, мне моя бабушка говорила: «Знаешь, внук, дай Бог, чтобы так было, но ты не властен над своей жизнью. Ты не знаешь, доживешь ли ты до этого срока». И я понимал, что есть в этом смысл. Я разворачивался и уходил. Мне было неприятно это слушать, но мне вслед моя бабушка говорила: «Внук, дьявол хочет погубить душу твою, но Бог хочет тебя спасти. Я молюсь и пощусь о тебе, знай об этом». На тот момент Господь ответил на ее молитвы, ее дочь, моя мама, вернулась к Господу, она стала ходить в церковь, она стала следовать за Иисусом, и сегодня она член этой церкви и служит Господу здесь. И сегодня в этом собрании как раз слушает эту проповедь. Но я в тот момент был на пути, и вот произошла трагедия. То есть действительно происходила эта духовная брань за мою душу. 3 моих друга, я вместе с ними, мы после посещения одного заведения, после ресторана, мы когда вышли, у нас завязалась такая, знаете, пьяная драка, потасовка с какими-то ребятами. И я участвовал в той первой части, но затем была вторая часть, продолжение, в которой я уже не участвовал. По милости Божьей, по молитве моих родных, я не участвовал в том продолжении. Потому что в том продолжении произошла трагедия. Три моих друга избили молодого человека так сильно, что он утром скончался. И их посадили в тюрьму на 12 и 13 лет, и ни одного из них нет сегодня в живых. Первый из них умер от рака лимфосистемы. Второй, став смотрящим за отрядом, блатным, авторитетом в тюрьме, стал принимать наркотики, колоться героином и от передозировки, заглотив язык, скончался. Третий из них, отсидев полностью весь срок, он вышел из тюрьмы, я встретил его, привез в церковь, ему все понравилось, он был близок к Господу, я побуждал его принять Христа, он сказал: «Стоп, не дави на меня». Я сказал: «Я не буду, но жизнь не в твоей власти». Прошло какое-то время, он вернулся как-то в суету, в ту жизнь, не принял Господа, но он вышел из тюрьмы с последней стадии туберкулеза. И вот однажды одно из легких его буквально, которое было изъедено этим туберкулезом, отказало. Его положили в больницу, прооперировали, разрубили грудную клетку сверху донизу, наверное, со спины, почистили там, удалили часть ребер, зафиксировали, зашили. И многим людям это помогает. Но в его случае через неделю он скончался. И ни одного из них нет живых. Так я хочу сказать, что если бы не было тех людей, которые молились за меня, я бы не стоял сегодня перед вами, но я бы гнил где-то в земле. Я хочу сказать, братья и сестры, вот что. Возможно, есть в вашей жизни те родные, ваши близкие, о ком вы переживаете, кто беспокоит ваше сердце. Может быть, ваши родные, ваши дети, внуки, друзья. Я хочу вас ободрить. Продолжайте молиться о них. Продолжайте поститься о них. Продолжайте верить, что однажды это произведет действие. Чаша молитв наполнится, и Бог выльет ее в виде ответа в жизнь того, о ком вы просите. То есть не ослабевайте в этом, не остановитесь, не опустите руки. Мне страшно представить, если бы мои родные прекратили это делать. Мне страшно представить, если вдруг они позволили украсть у них веру, если бы они начали обуреваемы быть сомнениями, что бы было. Мне страшно представить. Но они сделали правильный выбор, они продолжали молиться, видя нашу нужду. Я хочу сказать, сегодня много людей вокруг нас, которые вот с этой духовной нуждой находятся и живут. Они есть в нашем городе. Они есть по всему лицу земли. Мы можем что-то сделать для них, если только захотим, если только согласимся с Господом. Есть душевные нужды. Посмотрите, в какое время мы живем. Посмотрите, какой поток негативной информации обрушивается на людей из средств массовой информации. Радио, телевидение, газеты. Многие в Беларуси живут, это для них, знаете, как жизненная кредо. Сегодня дренно, будет еще горш. Они ничего не ждут, как будто нет никакой перспективы. Нет ничего доброго впереди. А сегодня вдруг люди узнают, что экономики мира их просто содрогаются, их содрогает, трясет кризис. И многие задумываются, а будет ли мне чем покормить моих детей завтра? А не сократят ли меня на работе? Вообще, что будет? И у людей, которые не знают Господа, у них просто нет надежды. Им не за что уцепиться. Они, знаете, как тот корабль, который носит волнами в море, у которого нет якоря. И он в любой момент может наскочить на скалы, он может быть выброшен на мель, он может разбиться. Потому что этим якорем для нас является надежда. И об этом мы читаем в Евреях. Я сразу вот это место сейчас вспоминаю, хочу вам напомнить. Смотрите, дабы в 2-6 главе к Евреям, 18 стихом, можем с 17 стиха прочесть. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впоследствии клятву, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая есть для души, есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Вот у нас есть этот якорь. Аминь. У нас есть надежда, которая для души нашей, как якорь. Поэтому мы не похожи на корабль, который без якоря носит волны. У нас есть возможность войти в тихую гавань, войти к Господу и успокоиться. Мы знаем, что ничто не может нас уничтожить, потому что мы в руках Господних. Аминь. И Он сказал: «Никто не похитит вас из руки моей». Но знаете, Господь, когда дает нам что-то, Он не дает нам в каком-то в малом количестве. В Римлянах мы читаем о том, что когда Господь, который есть Бог надежды, дает нам надежду, Он дает ее много. Римлянам, 15 глава, 13 стих. «Бог же надежды, да исполнит он всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой. Обратите внимание, вот то, что дает нам Бог. Вот это то, чем обладаем мы. И знаете, если Бог дает нам чего-то много, Он желает, чтобы мы этим делились, чтобы мы пускали хлеб свою по воду. Но смотрите, что происходит в жизни. Как порой легче нам с вами вести по-другому себя. Как легко часто верующий человек теряет мир, теряет надежду. Как легко и быстро мы начинаем сомневаться. И как проще нам порою критиковать друг друга, нежели ободрять, воодушевлять. Иногда думает какая-то сестра, вот похвалю брата, а вдруг он возгордится. Так я лучше дам ему порцию хорошей критики, чтобы он в смирении ходил. Хотя, братья и сестры, если кто-то возгордится, Бог знает, как смирять. Нам нужно ободрение, нам нужно утешение. Мы читаем в Ветхом Завете, Бог говорит, утешайте народ мой. Это нужно нам сегодня. Это нужно нам в церкви. Но еще больше это нужно тем людям, которые за пределами церкви, которые сегодня задыхаются от уныния. И надежда еще, знаете, это как кислород для легких, без которого человек задыхается. Есть места, такие как Индия, странах, Роман Заяц рассказывал, что такой грязный воздух, с всякими примесями, с пылью, с грязью, что невозможно дышать. Я жил на севере 5 лет, там нехватка кислорода, и ты сразу чувствуешь его, но потом привыкаешь. Человек такое существо, что привыкает ко всему. Но я думаю, что даже плохой кислород или даже нехватка воздуха лучше, чем его полное отсутствие. Согласны? И те люди в Индии, и те люди, кто живут на севере, где не хватает кислорода, не откажутся от того, чем они могут дышать сегодня. Так я хочу сказать, что даже малая надежда лучше, чем никакой. Увы, сегодня иногда даже среди христиан приходится встречать тех, кто говорят, знаешь, я последние полгода или год или два в депрессии нахожусь. И это так спокойно говорится, что как будто депрессия – это что-то нормальное, вполне естественное для христианина. Еще можно теологическую базу подвести, что якобы я в пустыне нахожусь, Бог через пустыню меня проводит. Но позвольте подчеркнуть и показать разницу. Да, я верю, что мы можем быть в пустыне. Я верю, что Бог иногда нас проводит через пустыню. Но между пустыней и депрессией есть разница. В пустыне у них было движение, у них была цель в землю обетованную. Понимаете? В депрессии человек, он просто низложен. С унынием, депрессией у него абсолютно нет никакой цели. Он просто не знает, как он попал, он не знает, что с ним происходит, и он не знает порой, как выйти. Это разные вещи. Я хочу сказать, братья и сестры, это не характерно для верующего человека находиться в депрессии, в унынии. Но наоборот, характерно, естественно, находиться в надежде. Быть в вере. Аминь. И этим делиться, этим ободрять, этим друг друга воодушевлять. Библия часто сравнивает нас с какими-то животными, растениями. Библия говорит, что праведник цветет, как пальма. И когда мы смотрим на некоторые из этих растений или деревьев, мы можем много что интересного узнать. Например, о пальме мы узнаем, что она имеет глубокую корневую систему. Поэтому, когда дуют ветра и штормы, они не могут поломать это дерево. Оно может гнуться, но оно настолько укоренено вглубь корнями, что не может шторм, буря сломать его. И это есть очень яркий прообраз того, как мы должны быть укоренены в Господе, в Его Слове. Но я нашел еще один интересный образ. Я увидел, и я хочу сказать вам еще об одном дереве. Это сейквоя, которое растет в Калифорнии, и оно полная противоположность пальмы. Но это тоже очень высокая, красивая, но корневая система идет под поверхностью буквально, не в глубину, а под поверхностью. Но вот именно поэтому сейквоя не растет одна. Она всегда растет в окружении других сейквой. И она так переплетена, тесно связана корнями с другими деревьями, что тоже ничто не может повалить сейквою. Я увидел в этом яркий образ, пример того, как мы с вами должны быть связаны друг с другом, как мы должны быть переплетены, и чувствуя поддержку, помощь, плечо рядом брата и сестры, нам ничего не страшно. Аминь. И мы должны этому учиться. И мы должны в этом направлении двигаться. Но если этого у нас не хватает, то представьте, как этого мало в мире. В мире этого нет вообще. И многие люди без надежды просто не хотят больше жить. Накладывают руки на себя. И Беларусь в этом числе среди самоубийств один из лидеров в Европе. Мы живем в стране, которая не только один из лидеров по абортам, по количеству абортов, но и по количеству самоубийств. Я хочу сказать, что это вызов для всей церкви, для того, что мы можем что-то сделать по этому поводу. Мы можем сказать этому миру, что есть надежда в Иисусе, есть ответы в Иисусе. Нам просто нужно этим начать делиться. Нужно осознать, как много мы имеем, как богаты мы в Боге. Аминь. Есть физические нужды разного рода. Людям нечего есть, людям нечего одевать, люди болеют от разных физических недугов. Мир, в котором мы живем, он меняется. Богатые становятся богаче, бедные еще беднеют. Есть целые континенты, такие как Африка и многие страны Азии, которые страшно бедные. Что наши с вами финансовые трудности, это было благословение для них, понимаете? Но они элементарного не имеют и очень много страдают. Но я хочу сказать, что если стоит только нам посмотреть вокруг повнимательнее, мы много увидим и вокруг себя. Я не хочу, может быть, сейчас этой проповеди Африку, об Индии говорить. Там есть братья, которые служат, им есть что сказать. Но даже у нас. Вот какое-то время назад Господь нас ввел в новую такую сферу. Служение милосердия. Оно давно было, но Бог как будто расширил его. И сестра одна оказалась в месте, которое полностью изменило жизнь. Она оказалась в больнице среди детей отказничков, от которых отказались родители. Знаете, маленькие такие, смешные, хорошие, от полугода до полтора. Самый такой интересный возраст. Это были дети, которым не хватало элементарного ухода. Их мыли раз в неделю. Поэтому представляете, ребенок, которого в таком возрасте моют раз там в неделю, у него была везде пища, молоко засохшее в ушах, в волосах. А у них не было памперсов, подгузников. Их не выводили на улицу. Они были в закрытом душном помещении до 15 детей. Но самое главное, самое страшное, их некому было любить. У них были родители живые, многих из них, но родители были лишены прав, потому что пили. И эти дети, они даже сильно отставали в развитии. Один мальчик, которому было около 2 лет, он знал 3 слова. «Мама, дай и не бей». Вот все, что он знал, 3 слова. Он не мог даже говорить, даже не делал никаких попыток. С тех пор начала эта сестра туда приезжать, затем это служение запустилось у нас в церкви. И уже, наверное, 5-й год 2 сестры в полное время работают среди этих детей. Они там каждый день с ними. Потому что было время, когда просто приезжали, этого оказалось мало. Стали уводить на улицу некоторых из них, они даже боялись ступить на траву. Брали их на руки, молились. Больше всего меня потрясло, когда я увидел их в кроватках, когда я приехал, как они вот так вот раскачивались из стороны в сторону, как медведи. Я вспомнил медведей в зоопарке. Я спросил, что же они делают? А мне сказали, это так они убаюкивают себя и укладывают спать. У меня 4 сына, я помню, как они. Никто из них так не делал, никто так не раскачивался. Что была мама, был папа, которые могли сделать это за них. У тех детей не было, и у многих нет. Мы стали молиться за них, многих из этих детей усыновили. Некоторые семьи исправились, вернулись в семьи. Некоторых этих детей усыновили христианские семьи. Но я просто говорю это к тому, что стоит только захотеть и увидеть дальше своих проблем, дальше того, что есть у нас, и мы увидим Македонию, мы увидим людей, которые ждут нашей помощи. На этом дело не остановилось. Еще в одном месте, там в Дубровке, в детском приюте, стали приезжать, стали видеть нужды, когда дети мерзли зимой, 14 градусов было, потому что не было отопления. Приехали братья наши, переварили все отопление, поставили новое, многие другие вещи. Потом обнаружили еще одних людей, еще одну категорию. Это престарелые люди, знаете, которые всеми забыты, которые отдали свою жизнь, работая на государство или взращивая детей, они ни государство, ни дети не проявили благодарности, может быть, в той мере, которой бы они хотели. И есть эти люди, их вместе собирают. Есть такой сестринский дом, не буду говорить, в каком мы служим, сестринский дом, где около 28 человек, из них 20 бабушек, где-то 7 дедушек. Когда туда впервые стали приезжать сестры наши, знаете, чем хвалились те люди? Один перед одним они хвалились болезнями своими. Кто больше, чем болел? Я тем болела, а я тем болела, а я тем болел, а я тем болел. Будучи в конфликте друг с другом. Но по мере того, как стали ездить верующие, эти люди стали меняться. Дух Божий начал действовать. Большинство из них приняло Иисуса Христа как Господа. Постоянно продолжает приезжать к ним. Постоянно продолжает их поддерживать, молиться. И они каждого приезда ждут. Мы отреагировали также и на их там, физические нужды, купили машину стиральную, помогли сделать ремонт, много что может сделать церковь. Даже церковь не такая большая, как ваша. Вопрос в том, захотим ли мы. И я хочу сказать, стоит только выехать за пределы столицы, как мы увидим другую Беларусь, другую реальность. Я прожил и родился в Минске, а потом Господь призвал меня на служение в провинцию. И я открыл для себя другую Беларусь. Я увидел другие больницы, другие магазины, хотя меняется сейчас, слава Богу, другие школы, много что другое. Я хочу сказать, братья и сестры, даже здесь, в этой стране, есть такая сильная Македония, где мы можем что-то сделать для этих людей. Когда-то в жизни моей семьи была такая нужда, где нам просто нужен был Господь. Моя супруга в 10 классе заболела. Она не была еще тогда супругой. Она заболела, и врачи говорили ее маме, что если она не будет лечиться, умрет через 3 месяца. У нее нашли рак лимфосистемы. Ее положили в онкологию, она провела там целый год. Химиотерапия, радиооблучение, все, что делают в этом случае. Но она прервала лечение спустя год, она просто убежала оттуда, когда нужно было низ живота облучать. И она прекратила лечение. В 91-м году мы с ней познакомились. Я еще не знал Господа, она не знала Господа. Но это был такой период, когда моих друзей посадили, и я искал Бога, я искал смысла в жизни. Кто я, что я, куда я иду. И мы начали встречаться, и вот спустя где-то месяц, когда я ее провожал домой, она мне говорит: знаешь, Миша, я должна тебе что-то сказать. У меня есть серьезная болезнь, у меня рак лимфосистемы, я могу умереть, у нас то может никогда не быть детей. Поэтому, может быть, это самое лучшее время расстаться. И она просто раз и в квартиру себя убежала и закрыла дверь. Я звонил, она уже не открыла. Я вернулся домой, поделился со своей мамой. На тот момент Бог ответил на молитвы моей бабушки, мама вернулась к Господу, уже была в церкви. И она говорит: знаешь, сын, конечно, я хочу, чтобы ты был счастливым. Я хочу, чтобы у меня были внуки. Но это решение твое, решай сам. И я помню, зашел в свою комнату, закрыл дверь и так думал, что же мне делать? Ну хорошо, если я с другой, которая здоровая, сегодня начну встречаться, то где гарантия, что она не заболеет впоследствии? Или я здоров сегодня, кто мне может обещать, что я не заболею впоследствии? Никто ничего не может гарантировать в этой жизни. И тогда я помню, принял решение в тот вечер, что я женюсь на ней, и, может быть, Бог моих родственников поможет нам пройти через это все. Я позвонил тот вечер и сделал приглашение моей супруге, и еще прошло полгода, и мы поженились. Когда мы поженились, в очень скором времени Господь спас нас, мы стали членами церкви «Благодать», тогда еще была церковь Насобиного, и через какое-то время мы обнаружили, что ждем ребенка. Счастливые, мы пошли в женскую консультацию для регистрации, все такое. Но там, когда посмотрели историю болезни, сказали: вы не можете иметь детей. С таким диагнозом не можете. Вам нужно делать аборт. Ребенок может в утробе умереть, или он родится ненормальным, или мертвым. Или даже если он родится, на что мы не даем шанса, то вы начнете кормить грудью, гормональный фон у вас изменится, и раковые клетки начнут делиться вновь. И мы были ошарашены этой новостью, но хотя и на обращенные были, сказали: знаете, нет, аборт для нас не выход. Аборт – это не для нас, мы верующие люди, мы верим, что Бог может нам помочь. И мы ушли. И мы помним, одно было очень замечательное, знаменательное собрание в церкви, еще там в старом здании, в Арочнике, где была группа гостей из Америки. Это были 90-е годы, когда много приезжало гостей. И был евангелист среди них, который проповедовал о том, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И он в конце пригласил всех желающих пройти вперед для молитвы об исцелении. Прошла жена моя, и он молился за нее, и во время молитвы он сказал мне: Господь Духом Святым открывает, что Он исцеляет тебя, прими это. И все, и просто аминь. И ничего такого экстраординарного. Я спрашиваю, трясу, что ты чувствуешь? Он говорит: нет, не знаю. Но мы, знаете, поверили в это, мы приняли это верой. Мы решили, что раз Господь так сказал, значит, так и есть. И последующие 7 лет мы жили верой и не имели подтверждения от врачей. Я побуждал супругу мою провериться. Она говорит: знаешь, мне даже запах больницы неприятен. Я не пойду туда. В течение этих 7 лет у нас родились 2 сына. И вот старшему мы отпраздновали 16 лет, а второй из них Максиму 13 год. И 7 лет мы не имели подтверждения от врачей. Спустя 7 лет были обстоятельства, которые я опускаю, нет времени говорить, которые вынудили провериться. И когда обследовали уже, врачи сказали: знаете, мы ничего не находим, все с вами хорошо, идите. Слава Богу, это было первое подтверждение от врачей. Прошло еще 2 года, моя супруга сдавала на права, опять отправили ее обследоваться. И прошла все обследование, диагностику, компьютер. Ее лечащий врач сказал: знаешь, Оля, есть Бог на свете, мы ничего не находим у тебя, иди и живи. Слава Иисусу! Еще родилось 2 сына, сегодня у нас 4 сына. Марк и Тимофей еще родились, им по 5 и 3,5 года. И я хочу сказать, прошло уже, наверное, 18 лет с того времени, когда врачи говорили Олиной маме, что она умрет. После той молитвы она себя чувствовала с каждым месяцем и годом лучше, лучше и лучше. Слава Иисусу! Это могло быть невозможным, если бы не было тех людей, которые бы рассказали о том, что Иисус Христос вчера, сегодня, во веки тот же. Или если бы тот человек, который приехал сюда проповедовать об Иисусе, он начал сомневаться в том, что Бог исцеляет, и убоялся. Понимаете? Как часто мы, может быть, имея возможность от Господа, впускаем сомнения и начинаем вести себя не по вере. Пусть Бог нас в этом благословит и укрепит. Время стремительно бежит, я хочу ответить на второй вопрос. Где же Македония для нас? Мы услышали, что Македония – это место, где люди ждут нашей помощи, и у них есть нужды. Но где она? Откройте вместе со мной Деяния апостолов в первую главу. 8 стих прочту. Стих, который часто читаем на праздник Троицы, на День Пятидесятницы. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». В основном люди делают или обращают внимание в церквях, когда проповедуют на эту тему, на первую часть стиха, где сказано, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Но я хочу, чтобы вы обратили сегодня внимание на вторую часть. Для чего сила дана нам? Для чего сила дается нам? Для чего Господь крестит Святым Духом? Я хочу сказать, не только для того, чтобы молиться могли на иных языках. То есть не только. Здесь мы в этом стихе видим, что Господь нам дает силу для того, чтобы мы были свидетелями о Нем в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. И классическое толкование вот этого места таково. Иерусалим – это твой и мой родной город. Для меня мой Иерусалим – это Минск. Для вас тоже, наверное, живущих здесь – это Минск. Бог хочет, чтобы в своем Иерусалиме, в своем Минске вы были свидетелями о Нем. Для этого Бог дал нам силу, которой мы должны пользоваться. Так много людей, которые вокруг нас ждут нас. Но кого-то, возможно, Господь зовет чуть дальше, в Иудею. Кто-то призван в Иудею. Например, я был призван Господом, мой дом, семья, в Иудею. И мы оставили свой Иерусалим, свой Минск и поехали в Дружный. Хотя был момент, когда мы думали, что до края земли нас Господь зовет, и собирались ехать в Филиппины. Но план Божий оказался иным. Господь повел нас в Дружный. В Дружном была небольшая группа верующих, которые покаялись от служения пастора Леонида Ермолика Мариной Горки, и у них не было своего пастора. Они сильно хотели, чтобы был, и часто пели песню «Дружный, дружный, никому не нужный». И как достали, наверное, Господа этой песни, то Бог сказал: «Не могу больше это слушать, надо что-то сделать, надо кого-то послать». И он стал смотреть, кого послать, и увидел Мишу Соли, собирающийся на Филиппины. И, наверное, Господь сказал: «Стоп, давайте остановим их, потому что они еще не готовы для Филиппин. Пусть начнут с Дружного». И Господь открыл нам свою волю. И мы переехали в Дружный около 13 лет. Бог умножил церковь, церковь выросла, около 150 членов. И это самая большая церковь в поселке. Есть еще православная церковь с 6 человеками и со священником. И я хочу сказать, братья и сестры, мы много видели милостей и благословений Божьих. И Бог много чем удивлял и радовал нас. Но я хочу сказать, кого-то Господь еще, возможно, дальше позовет. В Самарию. Самария – это страна-сосед. Сегодня Самария для живущих здесь в Беларуси – это Польша, это Украина, это Россия, это страны Балтии. Я хочу сказать, Россия, она велика, она огромна, и в ней много нужд. И мне кажется, что как невозможно наполнить Москву этими фурами с продуктами, с товарами, которые едут постоянным этим конвоем в Москву, так сложно ответить на нужды России, она огромна. И лет 6 или 7 назад в этом здании была конференция для служителей. И здесь вышел епископ российского писяческого братства Мурза, и он обратился со словом братьям и сестрам Беларуси. Он сказал: «Мы благодарим вас, братья и сестры, за ваш труд, за ваше участие в жизни России, за то, что многие из вас служат сегодня на полях России. Но он говорит, я хочу еще просить вас, нам мало этого, нам мало то, что есть». И он попросил, чтобы вынесли карту, и карта была вынесена России, и он стал показывать. Он говорит, здесь в этой части России столько-то миллионов молятся Будде. Здесь, в этой части России, столько-то миллионов молятся голове медведя. Здесь, в этой части России, столько-то миллионов уповают на шамана и обращаются к шаманам. И он говорит, послушайте, нам нужно еще. Вышлите, делайте. Сделайте еще что-то. Нам нужно, Россия ждет. И я не знаю, как кто слушал его, но когда я слушал его, я как будто Господа слушал, который обращался к нам и говорил: «Что вы сделаете по этому поводу? Вот есть Македония, вот есть нужды. Что вы сделаете?» Кого-то Господь призывает в Самарию. И, может быть, кого-то даже здесь находящихся. Не надо учить миссионерский язык, я имею в виду английский. Мы говорим на одном языке. Нужно только желание, нужно только откликнуться на призыв. Кого-то Господь, возможно, позовет в Самарию. А кого-то, как Романа Зайца, как Наталью Шаповал, которая в Китае, до края земли. И кого-то здесь находящегося может Господь до края земли позвать. Понимаете? То есть это возможно. Знаете, Бог, Он смотрит шире, чем мы. Мы часто видим узко. Мы видим то, что есть у нас. Мы часто мыслим такими категориями очень ограниченными. Мы люди, мы связаны временем, пространством. Вот, мы часто больше своих проблем ничего не видим. Но Господь, Он обозревает всю землю. Понимаете? Всю землю. Он видит нужды. Он видит язвы на теле различных народов и обществ. И Господь также хочет ответить на них. Ему иногда некого найти. И мы как иногда вот ситуация такая, Господа, как это в Ветхом Завете читаем. Искал Господь того, кто станет проломе за народ, и не мог найти. И сегодня Господь, Он ищет. И в этой большой церкви, в этом большом собрании, Бог тоже время от времени обозревает и ищет, кого найти, чтобы кто-то ответил на нужду, кто согласится пойти даже до края земли, кто не убоится, кто не смутится. Бог ищет. Вопрос в том, насколько мы открыты, как далеко мы готовы зайти в своем послушании к Господу. И когда мы уезжали в Дружны, наши родственники испекли торт и назвали его «Прощайте, Филиппины» и припроводили нас туда. Но я хочу сказать, кто знает, может, однажды и до Филиппин мы доедем. Хотя, может быть, это не будут именно Филиппины, но так могут быть далеко. Но есть несколько проблем. И сейчас очень прошу внимательно. В чем проблема? Вот в чем проблема? Я не буду говорить абстрактно о всех людях, скажу о нас, живущих в Беларуси. Первая проблема – это то, что мы выходцы из СССР. А страна СССР, в которой мы жили, она имела особенности свои. Там очень сильно уравнивали людей. Если кто-то был очень умный, в ГУЛАГ его. Если кто-то был очень богатый, в ГУЛАГ его, в тюрьму. Если кто-то был очень верующий, в тюрьму. То есть уравнивали людей, делали из людей такую, знаете, серую массу, в бледную моль превращали. И это была часть нашей истории, мы вышли оттуда. И это так сильно надломило дух народов Украины, Беларуси, России, что сегодня нам трудно поверить, что мы можем доехать до Африки. Нам трудно поверить, что сегодня нас могут звать в Западную Европу и просить о помощи. А это то, что происходит. Я только что вернулся из Франции, из Бельгии, где есть большие нужды. Где есть такое множество русскоязычных, только в одном Париже 300 тысяч. Там русскоязычная церковь, в которой нет пастора. Когда я зашел в дом одной сестры, сестра сказала, когда ты заходил, у меня только один стих был из Библии. Ты ли тот, или нам другого ждать? Я говорю, стоп, подождите. Я просто приехал вас навестить. Не надо какие-то надежды возлагать. Она говорит, ну, то, что было, то и сказала. И знаете, когда я увидел ситуацию потом, я сказал, да, я не смогу уже просто так вернуться. Я не смогу. И у нас была недавно встреча миссионерского комитета, я говорю, нам надо что-то сделать. Я взбудоражил там всех братьев, и Леонида Брюка, и Цвора, и Стасилевича. И, возможно, Цвор поедет туда скоро, кто знает. То есть, по крайней мере, было изъявлено желание. Я хочу сказать, братья и сестры, церкви, в которых нет пасторов, церкви, которые состоят из людей, которые там, в поисках лучшей жизни, когда разбились, когда пришли в тупик, взыскали Господа и обрели Христа. И многие говорят, что сейчас там больше русскоязычных каются, чем здесь. И самый иногда зрелый служитель у церкви, какой-нибудь 50-100 человек, это брат, который уверовал 2 года назад. Он ничего не знает, он не может проповедовать, он ничего не заканчивал, он практически ноль. Все, что у него есть, это Господь, понимаете? Но нет опыта. Я хочу сказать, друзья, и когда я вижу такое непропорциональное распределение, когда в Америке бываешь в церквях славянских, там так много людей, думаешь, Господи, ну почему бы ты немножко не разбавил? Ну, взял чуть-чуть отсюда, положил чуть-чуть туда. Мы не осознаем, как мы благословлены, имея церкви, имея служителей, имея литературу, журналы, видео, веб-сайты, и уже просто нас уже ничего не радует. О, пусть Бог сохранит нас от такого состояния, когда мы начнем пренебрегать и не ценить. И еще скажу, друзья, вот эта проблема, она выражается в том, что нам кажется, что это американцы спасают мир, это шведы, англичане, норвежцы едут на миссию. А кто я такой? Я мужик белорус, пансахи косы, тюмин сам белый вуз, прадеде волосы. Я ничего не могу. Я маленький человек. Ну, не в буквальном смысле, я не маленький, но кто это? Внутри мы иногда чувствуем себя маленьким, как саранча в чьих-то глазах. О, Господь мыслит и смотрит по-другому. И если есть какое-либо ограничение у верующего, то только в его собственном разуме, но не у Господа. Потому что тот же самый Господь, который в американцах, шведах, норвежцах, он и в нас. Аминь. Его потенциал, его сила, его благодать, она в нас. И я скажу еще более того. У белорусской церкви, не только у белорусской, украинской, российской церкви, которая на постсоветском пространстве находится, есть большое преимущество в сравнении, например, с другими церквями, с церквями на Западе. Мы прошли гонения и выстояли, и выжили. Мы не пострадали от либерального богословия, как пострадали церкви Западной Европы, Западного мира, Австралия, США, Канада. Мы церковь, которая имеет соль, которая имеет свет, у которой есть здравое учение, у которого есть послание, у которого есть молитвенная жизнь сильная. У нас так много. Просто пришло время осознать, кем мы являемся во Христе Иисусе и перестать бояться, перестать смущаться, перестать благоговеть, преклоняться перед каким-то учителем Запада, который приехал и пытается нас научить. Уже давно то время прошло. Пришло время, когда нам можно ехать смело и на Запад, и на Восток, и на Юг, и проповедовать, и учить. И это происходит. И нас приглашают, и это есть уже. Я вижу еще есть одна проблема. Помимо того, что есть вот такой дух надломленного народа, я верю, что Господь с этим работает, и Он нас исцеляет. Есть еще то, о чем молился однажды Агур в слове. В 30 главе книги притчи слова Агура, он двух вещей просит у Господа, чтобы Господь ему не отказал, прежде ли он умрет. Он молится так: «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы присытившись, я не отрекся тебя, не сказал, кто Господь, и что победнев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуй». Так вот, братья и сестры, мы живем с вами в век растворимого кофе, сублимированного, растворимого, быстро приготовленного кофе, в век чайных пакетиков, в век микровейв и машин стиральных автомат, когда сделано все, чтобы время человеческое сэкономить, потому что ритм жизни так сильно ускорился, так сильно люди бегут. Знаете, Библия называет вот этот процесс одним простым словом – суета. Екклезиаст говорит: суета и томление духа. Знаете еще, почему часто мы не слышим и не реагируем на македонский зов? Потому что мы осуетились. Потому что много суеты и лжи в нашей жизни. И это настолько пропитало общество, это так сильно окружает нас, что мы даже этого не замечаем. Это настолько сильно. Ритм жизни ускорился. Казалось, человеку должны были помочь все эти вещи прогресса. Мы сегодня ездим на машинах, летаем на самолетах. Земля стала как никогда маленькая. Так все сократилось. Но времени для Господа не стало больше. А так кажется, что его вообще нет. Так много суеты. Так много, что человек пробует делать, берется. Так много, где хочет успеть, а ничего не получается. А Господь просто стоит у двери и стучит. И Он ждет, что если кто-то услышит голос Его и отворит дверь, Он войдет к Нему, и Он будет вечерить с Ним. И знаете, вечерять с Господом – это не на Макдональдсе покушать, не на Макдрайв заехать, хотя слава Богу за такие возможности. Вечерять с Иисусом, как это было в древности, это провести время. И этого не хватает. Очень часто наша духовная жизнь и молитва похожа на фастфуд, похожа вот на эти быструю еду в Макдональдсе или еще где-то. И у нас нет времени как следует пообщаться с Господом. Соответственно, нет времени услышать, чего же Господь хочет и где наша Македония. Пусть наша молитва также будет: «Господи, удали суету и ложь из моей жизни, чтобы я был свободен от этого, чтобы Бог мог рассчитывать на меня, чтобы я мог быть вот этим сосудом, который Он возьмет и начнет использовать в своей жизни». Я заканчиваю, братья и сестры. Я хочу резюмировать, подвести итог. Так что такое Македония сегодня для нас? Это люди, или это место, где находятся люди, ожидающие твоей и моей помощи, люди с нуждами. Где она находится? Где-то здесь, в Иудее, в Иерусалиме, в Иудее, Самарии, до края земли. Где именно ваша Македония, я не знаю, но знает Господь. Если мы будем слушать Его голос, стремиться постигнуть Его волю, Его предназначение, мы поймем. И если также будем делать что-то, не будем просто сидеть, Подлежащий камень вода не течет. Будем делать то, что может рука делать. Бог будет нас направлять. Бог будет нас вести. Будьте активными верующими. И старайтесь быть теми, кто действительно знает, что Бог, который в нем, он велик. И что не имеет значения, в какой я стране живу. Не имеет значения финансовый статус. Если я с Богом, я все могу. И пусть Бог поможет нам всем победить суету и ложь. То есть убрать вот эти причины, которые нас тормозят. Убрать вот эти барьеры, чтобы был доступ открыт для Господа. Чтобы мы могли действительно услышать, понять, чего Он хочет, и пойти в свою Македонию. Пусть Бог нас в этом благословит. Будьте активны, братья и сестры. Будьте открыты для Господа. Ищите Его лица. Стремитесь жить по Его воле. Живите для высокой цели. Чтобы не было напрасного топтания дворов Господних. Чтобы не было жизнь напрасной. Я говорил в первом собрании и закончу этими несколькими предложениями. Были люди, которые жили в 16, 17, 18 веке, 19, это было их время. Как кто распорядился своим временем, я не знаю. Сегодня пришел 20 век, пришел ему на смену 21 век, и это наше время. Никто за нас это время не проживет. Как мы проживем это время, зависит от нас. Предыдущее поколение передали эстафету веры, эстафету служения Господу нам. Мы ее сегодня держим в руках. Эстафетная палочка у нас в руках. Что мы с ней сделаем, зависит от нас. Мы можем ее уронить, но мы можем ее пронести и передать другим поколениям, если Господь замедлит и еще не придет. Но мы должны пронести эту эстафету служения Господу. Не прожить жизнь напрасно, не прожить жизнь бессмысленно. Пусть Бог нас в этом благословит и укрепит. Аминь. Давайте встанем для молитвы.